Как дело было? Когда в сентябре 41 года нацистская Германия захватила Киев, на улице города появились объявления о том, что евреи Киева и его окрестностей должны явиться в назначенный день к 8 утра к кладбищу около Бабьего Яра. Взять с собой документы, деньги, ценности, теплую одежду. Всем, кто не выполнит требования, был обещан расстрел. Подразумевалось, что речь идет об интернировании. Собравшихся куда-то увезут из города, и десятки тысяч людей, семьи со стариками и детьми, покорно собрались в назначенном месте в назначенное время, а потом были убиты. Общее число жертв операции СС – больше 33 тысяч человек. То есть примерно за двое суток было истреблено столько же людей, сколько живет в моем родном райцентре. Бабий Яр с тех пор – это синоним терминов «военные преступления», «массовое убийство» и «геноцид». В середине 2010-х годов начался проект создания мемориального центра по образцу больших европейских или американских, израильских мемориалов. То есть центров музейных, научных, ну и само собой памятных. Недавно художественным руководителем проекта в Бабьем Яре стал Илья Хржановский, кинорежиссер, автор многосерийного тотального проекта «Дау», такого фильма-эксперимента о тоталитаризме. Этот фильм, кстати, сейчас находится под огнем критики, и для мемориального центра в Киеве Хржановский тоже придумал масштабное и небесспорное художественное высказывание. А команда, прежде работавшая над мемориальным музеем, ушла с формулировкой «поэтическим соображением». Что такого придумал кинорежиссер и почему многим его замысел кажется неприемлемым? А также, при чем тут русские деньги? Объясним в сегодняшнем выпуске. Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Говорит Илья Хржановский.
Мне про этот проект рассказал Михаил Фридман в Лондоне. И я был среди еще ряда, я думаю, что людей, наверное, которые спрашивали мнение, как можно эту историю рассказывать и сделать ее живой, а не мертвой. Какой для этого может использоваться язык? Как создать такой музей, в который через 20, через 50, а через 100 лет люди бы приходили, хотели приходить? Как-то не странно звучит, да, про трагические места, да? В общем, адские места массовых убийств, хотели приходить, потому что они что-то могли выяснять и открывать про себя и для себя.
Считайте этот фрагмент беседы тизером. Больше мы голос Ильи Хржановского в этом подкасте не услышим, и объяснение тут простое. Прозвучавший фрагмент является небольшой частью основательного разговора режиссера с журналисткой «Медузы» Сашей Сулим. Саша, кстати, спасибо большое. Текст интервью будет очень скоро опубликован у нас, и там будет и про Бабий Яр, и про фильм «Дау». И, в общем, давайте обойдемся пока без спойлеров этого интервью. Тем более, что в целом зам Замысел Хржановского насчет мемориального центра в Бабьем Яре известен. Презентацию его концепции, или, если быть совсем точным и въедливым, одну из версий презентации опубликовало украинское издание «Історична правда». Представьте себе картинку «Сошествие в ад» Иеронима Босха. Ну или там, не знаю, если не можете представить ее, просто представьте, что Босх нарисовал ад. Это вот будет очень точно соответствовать тому, что там изображено. Это иллюстрация, которую использовал Хржановский в своей презентации. Я сейчас буду цитировать документы, пока вы думаете о Босхе и его демонических образах. Посетитель, который отправился в это путешествие, получит понимание всех аспектов жизни. Он столкнется с мыслями и эмоциями, которые, возможно, ему известны, но не переживались таким сконденсированным и интенсивным способом. Он будет рассматривать себя как через увеличительное стекло. Гиперреальность, преодолевающая границы реальности, будет проявляться в лице другого. Это мозаичное зеркало отражает положение человека во всех его бесконечных многоликих формах, включая красоту, насилие, страх, нежность, мир внутри мира. Я, кстати, не претендую на то, что мы сейчас целиком воспроизведем всю концепцию, и это скорее такие крупные, крупнее, чем у импрессионистов мазки, чтобы показать картину, что именно задумал Хржановский. Еще одна цитата. «В течение маршрута будут моменты, которые заставят посетителя принять участие в экспериментах морального или этического характера, которые побудят его или ее думать и реагировать на определенные обстоятельства. Эксперименты будут зависеть от количества баллов в профиле посетителя и его или ее предыдущего опыта на выставке». То есть переводя на русский. Не с украинского, а с хржановского. Так вот, режиссер предлагает, во-первых, приходящим посетителям рассказать о себе и с помощью этих данных настроить для него даже не экскурсию, а вот такой характерный и местами ужасный опыт. В концепции обещаны и психологические эксперименты над посетителями музея, и, в частности, упоминается Стэнфордский, но вы наверняка знаете, это тот самый, в ходе которого одних студентов нарядили охранниками, а других — заключенными, и поселили вместе, таким образом создав искусственную тюрьму. Ну так вот, те, кто оделся охранниками, они стали вести себя жестоко, а те, кто были в роли заключенного, они, в общем, и вели себя как заключенные. И ведутся споры насчет этого эксперимента, но общая мысль, общий посыл, всем известная, про то, что если ты назначаешь человеку какую-то роль, то он как бы теряет лицо и становится функцией, в том числе функцией вполне жестокой, может быть, даже воплощением зла. Ну или другой популярный эксперимент, который тоже упоминает Хржановский, это эксперимент о добром самаритянине, когда студентам сначала в аудитории долго рассказывали про добросердечие и о том, как важно помогать людям, а потом попросили быстро пройти в другое здание кампуса, в новую аудиторию, чтобы продолжить лекцию. Так вот, большинство студентов, которые только что слушали про то, что нужно помогать людям, очень добросовестно, исправно и торопливо пошли в другой корпус своего университета и не обратили внимания на человека, который лежал на улице и просил у них о помощи. Мораль в том, что в теории все люди-самаритяне, все очень добрые, но когда куда-то спешат, то есть когда они встроены в какую-то систему, даже весьма условную, они про свои добродетели забывают. Это в человеке выключается. В общем, мы отвлеклись. Еще одна цитата из концепции Хржановского. Посетители будут проводить здесь, то есть в мемориальном центре, длительное время и могут реконструироваться как обычные, так и выдающиеся события из жизни евреев Киева в нацистской оккупации, позволяя потомкам побывать в местах, которые были важны для их предков, принять участие в обычных и важных событиях и пережить через предметы и ежедневный режим жизни то, что было разрушено. Волонтеры и посетители будут работать и жить на территории мемориала. От них потребуется внимательно соблюдать все элементы одежды, причесок и даже обычного образа жизни в довоенном Киеве. Особой частью реконструкции миров будет кухня, где будет готовиться пища различных социальных групп. Конец цитаты. Это, как вы понимаете, очень близко к тому городку, который был построен в Харькове для съемок проекта DAO. Тоже такая замкнутая модель тяжелого тоталитарного мира. Паноптикон. Хотя из этого, из киевского лабиринта, все-таки выход подразумевается, и посетителя в конце ждет оптимистичный финал. Еще одна цитата. «Конец экспозиции будет жизнеутверждающим, и маршрут посетителя закончится на свете и с надеждой на будущее. Именно это светлое окончание дает нам моральные и этические основания, чтобы провести посетителей маршрутом и подвергнуть эмоциональному испытанию». Конец цитаты. Правда, еще нужно упомянуть, что перед тем, как попасть все-таки в это окончательное оптимистичное место, нужно будет пройти через кучу других пространств. Про часть из них я сказал, про часть не упоминал. Ну вот чего стоит одна из комнат, одно из пространств, пространство геноцида от античности до современности. Это отдельное пространство, посвященное теме геноцида, где на экранах будут показываться места мира, где произошел или сейчас происходит геноцид, или места, где человеческая жизнь обесценена. В качестве примеров таких мест, где человеческая жизнь обесценена, в презентации Хржановского указаны Сирия, Йемен и Донбасс. Карл Бергхоф, историк из Нидерландов, работал над проектом мемориального центра «Бабий Яр». А сейчас он ушел из этого проекта с формулировкой «по этическим соображениям». Пусть он сам объяснит, что имел в виду.
Существуют стандарты о том, как должны работать мемориальные центры, то есть мемориальные музеи. Это не обычные музеи, это музеи, где хотят объяснять, что случилось с людьми, их убивали, и как должны показаться эти люди, эти места должны вызвать сочувствие к жертвам, и какие-то игры там абсолютно не уместны.
Стандарты, о которых говорит историк, кстати, писаны, они есть в Международном уставе музеев, посвященных памяти жертв государственной тирании во всем мире. Этот устав был принят в 2011 году, и там сказано, среди прочего, что задача мемориальных музеев, которые образуют такую как бы сеть, и в эту сеть мог бы включиться Бабий Яр. Ну, так вот, задачей таких мемориальных музеев является защита достоинства жертв трагедий. Там есть и другие пункты, но вот конкретно защита достоинства жертв трагедий – очень важный для нас момент, потому что для Карла Бергхофа идея Хржановского – это эксплуатация жертв массового убийства в Бабьем Яре.
Мы должны защищать достоинство жертв от всех форм эксплуатации. То есть это довольно широкое понятие эксплуатация, но, по моему мнению, мы все знаем, что это означает. По моему мнению, такие центры мы не строим для того, чтобы шокировать людей. Это место памяти и уважения к жертвам, и очень важно, когда мы так бываем и выходим. По моему мнению и по мнению многих, мы должны чувствовать себя не только в отчаянии, а человечества. Да? То есть мы должны чувствовать себя, что все-таки есть возможности улучшить мир тем, что мы будем думать больше о правах человека и о факте, что были все-таки люди, которые спасали евреев и других жертв. То есть я хочу тоже, чтобы такой центр дал нам надежду и веру. И кроме этого, оригинальность сама по себе – это не ценность, по-моему. Я не против оригинальности, но я хочу, чтобы все-таки мемориальный музей, я не говорю о других музеях, я хочу, чтобы мемориальный музей все-таки очень точно следил эти стандарты, которые уже существуют.
Яна Баринова тоже ушла из проекта создания мемориального центра «Бабий Яр», когда туда пришел в качестве художественного руководителя Илья Хржановский. Она была в фонде, который занимается развитием мемориального центра, исполнительным директором.
История Бабьего Яра и то, как я пришла в этот проект, эта история, она уходит корнями, знаете, в мою собственную историю, в историю моей семьи. И к этой работе в центре Холокоста Бабий Яр меня подвела и моя диссертация, которую я 6 лет писала, и любовь к моей стране, и мои еврейские корни. Поэтому у меня было видение. У меня были конкретные идеи и понимание, как этот проект правильно реализовывать в Украине сейчас. В какой-то момент я поняла, что проект он меняет свой вектор, и я в этом векторе новом не готова двигаться. Я выбираю себя. Я выбираю себя, я выбираю то, что для меня экологично, я выбираю то, что соответствует моим внутренним принципам, моему видению, и я поэтому ушла.
Если можно, расскажите про свое представление, каким должен был быть этот мемориальный центр. Ну, насколько я понимаю, он должен был быть похож, не знаю, на Яд Вашем.
Ну, нет, никто не планировал открывать филиал Яд Вашем или филиал Вашингтонского мемориала, но, конечно, это прекрасные примеры, и их опыт нужно учитывать и ориентироваться, да, в каком-то смысле на эти институции, там мощнейшие исследовательские институты, образовательно-просветительские подходы, как детям эту тему объяснять, рассказывать. То есть, конечно, мы стремились во многом к сотрудничеству с этими организациями. Я видела, что этот проект это будет авторитетная институция в Украине и Восточной Европе, центр изучения Холокоста в контексте прав человека. Это должно быть уважительное высказывание, потому что кто наш будущий посетитель? Это и соотечественник мой, киевлянин, это и религиозная хасидская семья из США, это и израильские дипломаты, пара немецких пенсионеров, все они являются целевой аудиторией проекта. И все они должны почувствовать к себе уважение и глубину видения проблемы. И мы работали над тем, чтобы центр мощно резонировал с разными аудиториями, потенциально мог изменить их жизни. Но это должно быть тонко, вдохновляюще, осознанно. Это взаимодействие на основаниях такта и уважения.
Кстати, Баринова в проекте с самого начала, с 2015 года, и открытие центра намечено на 2023 год. Так долго, потому что это, во-первых, очень большой проект, а во-вторых, там кроме формальных юридических дел, например, связанных с выделением земли, есть и довольно тонкие этические вопросы, ну и я бы даже сказал интенционные. Как говорить о трагедии, тем более в довольно сложной стране с сложной историей? Ну, представьте, Украина, там законодательство. Законодательно коммунизм приравнен к нацизму. Там были коллаборационисты во время Второй мировой войны и во время оккупации. Ну и вообще, все очень непросто, в том числе в отношении украинцев, русских, евреев, ну и немцев, которые, естественно, были оккупантами. В общем, со всей осторожностью продолжает Яна Баринова.
Это очень сложные такие смысловые узлы, потому что мы говорим об аутентичной локации. Да, например, Яд Вашем и Вашингтон, там не было оккупации во время Второй мировой войны, поэтому это опять на ваш вопрос, да, отвечаю, мы не можем скопировать их опыт, это просто невозможно, потому что речь шла о том месте, где это произошло. Такие проекты, они десятилетиями создаются, если посмотреть на истории создания других подобных масштабных проектов, 10-15 лет. Это же не потому, что стройка долго идет. Много времени уходит на определение исторических рамок, идеологических рамок проекта, по интеграции этой идеи в общество, проговаривание, каким этот проект должен быть. Вот мы этими моментами занимались. И до осени 2019 года это была попытка создать международную исследовательскую институцию.
В 2019 году, как вы догадались, появился Илья Хржановский, нынешний художественный руководитель создаваемого мемориального центра. И у Хржановского свой и куда менее ортодоксальный взгляд на то, как должно быть устроено место памяти в Бабьем Яре. Я сейчас говорю без оценки, не то, что у него плохая идея какая-то, тем более, что эта концепция его известна в самых общих чертах. Но просто давайте зафиксируем, что проект нынешнего худрука, он не похож на то, что есть в других странах. Это не похоже ни на мемориальный музей Холокоста в США, ни на израильский национальный мемориал катастрофы и героизма Яд Вашем, ни на комплексы в Освенциме или Майданеке. И интересно, кто пригласил Илью Хржановского в этот проект. Карл Берхов и Яна Баринова отвечали на этот вопрос очень дипломатично, что пригласил Хржановского наблюдательный совет фонда. В этот совет входят общественные и религиозные лидеры, европейские политики, действующие и бывшие. Давайте я назову несколько имен, чтобы вам стало понятно, кто по большому счету управляет проектом. Например, литератор, нобелевский лауреат Светлана Алексеевич или мэр Киева Виталий Кличко. Вот еще бывший глава германского МИДа Йошка Фишер или бывший президент Польши Александр Квасневский. Также там советский диссидент и израильский политик Натан Щеранский, он председатель наблюдательного совета. Но еще есть спонсоры мемориального центра, а именно 4 крупных предпринимателя. Среди них Виктор Пинчук, он с Украины, и Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс, предприниматели из России. Общие вложения в этот проект оцениваются в 100 миллионов долларов, и про то, что в мемориал вкладываются и в том числе русские деньги, это само собой предмет отдельной дискуссии на Украине. Мы в нее сейчас ввязываться не будем, просто упомяну, что когда вспоминают про русские деньги и про возможное влияние русских на украинскую политику через Бабий Яр, ответ бывает очень точный, хлесткий и не оставляющий никаких возможностей для дальнейшей дискуссии. Говорят, хорошо, русские деньги? Ну вот, например, русские деньги Германа Хана. У него в Бабьем Яру лежит больше дюжины родственников. Это вы ему хотите сейчас что-то рассказать про влияние на украинскую политику и про то, что он не должен инвестировать в Бабий Яр? Карл Берхов о том, почему, по его мнению, члены совета, в том числе основатели, инвесторы, спонсоры, позвали худруком Хржановского.
Вот в чем дело. Я сам точно не знаю. Никто об этом мне со всей ясностью не говорил. Кажется, однако, что некоторые люди, которые находятся в главном совете центра, может быть, они думали, что все-таки этот центр становится слишком обыкновенным. Я боюсь, что они так думали, что все идет в порядке, но это немножко нудно.
Яна Баринова продолжает.
Была попытка интеграции двух команд, ну, это как кубик Рубик, знаете, бывает сложишь, и вот сойдется этот пазл, бывает вот не сойдется. Поэтому у нас не получилось прийти к общему знаменателю с Ильей и с его командой. Реакция наблюдательного совета, ну, я не получила фидбэк от каждого члена наблюдательного совета. Можем по исходу ситуации, да, что я проект покинула, художественный руководитель был назначен, сделать вывод, что идеи Ильи откликаются у наблюдательного совета. Там находятся успешные, важные, известные люди, и они точно знают, как работать с общественным мнением, они точно знают, как выходить из кризисных ситуаций. Поэтому я уверена, что то, что сейчас происходит, оно как-то будет образовываться. Просто я приняла для себя решение не быть частью уже этого процесса. Да, я говорю осторожно, потому что, знаете, меня журналисты на этой неделе пытаются подвести каким-то оценочным суждением, чтобы я дала оценку наблюдательному совету, их решение. Я не буду этого делать. Я очень уважаю своего работодателя прошлого, и если мне не до конца понятна мотивация и причины того или иного решения, это не значит, что там нет логики, правда? Поэтому отношения мы завершили корректно и без скандала. Это мои первые интервью спустя полгода. И год с момента знакомства с Ильей Хражановским. Поэтому, давать оценку творчеству Ильи я тоже не буду. У него своя художественная правда, и время покажет, в чем достоинства и недостатки этого проекта.
Сам подход, когда делается нетрадиционный, это точно можно зафиксировать, мемориальный центр, а такой арт-проект. И, в общем, вещь достаточно шокирующая, которая, видимо, громко прозвучит, никого не оставит равнодушным, в том числе людей, которые придут и окажутся внутри этой ситуации, эксперименты или иммерсивного театра, о которых в своей презентации говорил Илья Хржановский. Насколько, на ваш взгляд, оправдан этот подход? Ну, потому что мемориальных центров много, и это понятный опыт. А здесь будет что-то такое, что, может быть, позволит достучаться до кого-то, до кого не удавалось прежде?
Может быть. Может быть, это будет абсолютно выдающийся мемориал, это будет некая новая парадигма памяти, не знаю, третьего тысячелетия. Возможно. Я не буду ставить диагноз и говорить, что это неправильно. Я просто приняла решение в этом не участвовать. Без преумоления, чьих-то способностей создать что-то выдающееся. То, что сейчас разворачивается вокруг центра, это драматические события.
С вами был ежедневный подкаст «Что случилось?». О новостях, которые еще долго останутся важными, советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о Московском государственном университете. Там происходит концентрация власти в руках ректора. И это очень нехорошая новость для старого, большого и важного для России вуза. Ну или можете послушать разговор с Ильей Хражановским о его фильме «Дао». Режиссер был в нашем подкасте несколько недель назад. Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.